Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман кечиңиз менен. Азаттык уналгысы 3-чү декабрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектен баштап жарым саат ободо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясы бар. Анда акыркы күндөрү коом талкуусун жараткан полигамия маселеси талкууланат.
Тай болгон жаш кыздарыбыз деле ал отпайбы, ал кызыгып ошону сүйүп калып, аберки аялын, биринчи аялын таарынтып туруп ал отпайбы. Ошол жерде мындай адилеттүүлүк сакталган жок да. Бир
ар ким өзү кыздар өзүн багып кетет, анан ага күйөөдү эмне керек деп. Көчөдө жүргөнгө караганда экинчиси жакшыраак.
Сиз азыр экинчи аял менен 2-3 күн анын үйүндө жашайсыңар, же бир күндө анын үйүндө жашайсыңар. Силердин аялыңар үйүңөрдө эмне сезип атат?
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Улан Эгизбаев кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Бишкек шаардык милициясы мурдагы муфтий Чубак ажы Жалиловду 6 саат суракка алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Акин Токталиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында милиция Чубак ажыны Ысык Көлдө дарыланып жүргөн жеринен Бишкекке алып келген.
Санаторийге бир барып бир күн жатканбыз. Ошосу милициялар 7-8-10 чакты милиция биякта шаардан барышып 4-5 машина менен барышып ошол жерден Чубактын машинага чабышып ошону костосу менен Бишкекке алып келишти. 9:30 чейин ошол жерде отурдук.
Адвокат кошумчалагандай, Жалилов 3-4 күн мурда Алматыга дарыланууга баратканда чек ара кызматкерлери ак жол өткөрмө бекетинен өткөрбөй коюшкан. Чек арачылар муну анын милициянын издөөсүндө экени менен түшүндүрүшкөн. Бишкек милициясы бул маалыматты ырастай элек. Чубак ажы Жалилов өткөн жумада экинчи аял алганы тууралуу видео тараткан. Ал «Мен үйлөндүм, бирок байбичем менен ажырашкан жокмун. Ал бир аз капа болуп жатат. Капа болууга, кызганууга анын укугу бар. Мен Түркияда бала багып жүргөн жесир калган 30 өткөн келинге үйлөндүм» деп жарыялаган. Анын бул айткандарына Жогорку Кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү тиешелүү органдардан талап кылышкан. Кылмыш жаза кодексинин 153-чү беренесине ылайык, эки же андан көп аял алгандар, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп, эки же андан көп аял менен чогуу жашагандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, өткөрмө пункту кадимки режимде иштеп жатат. Чек ара кызматы кошумчалагандай, Таластагы чоң капка өткөрмө пунктундагы 70 жүк ташуучу автоунаанын баардыгы Казакстанга өттү. 2 декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. Жол картасы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу суроолоруна комплекстүү чечүү маселелерин карайт. 30 ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскеде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан. Рим папасы Франциск Бангладештеги рохинжа мусулмандарынын кейиштүү абалын көрүп ыйлаганын айтты. Ал Мьянма бийлигин диний азчылыктын укугун коргоого үндөгөн. Алардын аянычтуу абалын көрүп ыйладым, жакшы эле билгизбейин дегем. Мени көрүп алар да ыйлашты, деди Рим папасы. Бангладеш менен Мьянмадан кайтып келатып, Франциск рохинжа мусулмандарын коргоп келет. Бангладештин борбору Даккада папа Франциск рохинжа мусулмандарынын 16 өкүлү менен жолугуп, алардын окуяларын уккан. Ага чейин ал Мьянманын өзүндө да болгон. Быйыл август айынан бери Мьянмадан Бангладешке 620 миңдей рохинжа мусулман качып келген. Улуттар уюмунун жана АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын 88% буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар түзөт. Ал эми рохинжа мусулмандары өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түзөт.
Рахмат Улан, жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 4 декабрда кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын айрым жерлерине туман түшөт, автожолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -0, -5, Таласта түнкүсүн -10, -5, күндүз -1, -6, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -3, -2, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -10, -15, күндүз -0, -5 градус суук болот. 4 декабрда Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаашы күтүлөт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок жана тайгак болот, түнкүсүн -6, -8, күндүз -1, -3 градус суук болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кылмыш жаза кодексинин 153 беренесине ылайык, эки же андан көп аял алгандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок бул берене айрымдардын мыйзамды аттоосуна тоскоол боло албай келет. Азаттык плюс теле берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы кош нике темасына арналды. Азыранын ООГ даярдалган версиясын Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратованын алып баруусунда сунуштайбыз.
Экс муфти Чувак Жалиловдун кош никеге тургандыгы тууралуу кабар коомчулукта катуу талкуу жаратты. Дин аалымынын мындай билдирүүсүн бири мыйзамга баш ийбестиги катары сыпаттаса, башкалары аны колдоп келечек муунга үлгү болгондугун айтышууда. Талкууга түшкөн көп аялдуулук маселеси аялдардын укугун коргойбу же кордойбу, бакыйбат жашоого кепилдик береби?
Кыргызстанда эки же андан көп аял алгандар кылмыш кодексинин 153 беренесине ылайык 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок өлкөдө кош нике жок, кош нике менен жашагандар жок деп ишендирүү курулара. Алгач коомду эки жаатка бөлгөн ача пикир жараткан видеону көрүп, андан ары талкуубузду баштайлы.
Үйлөндүм дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат. Бирок капы болгону менен мен ойлом бардык ордуна келип, анын капы болгон акысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен үйлөндүм ошол Туркияда бала багып иштеп жүргөн турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип жесир калган 30-дагы келинге үйлөндүм, 30-дан өткөн.
Чубак ажынын бул биз көргөн видеосу боюнча кылмыш аны адам укуктарын коргоо борбору Бишкек шаардык прокуратурасына чара көрүүгө кайрылган. Азиза Абдырасылова болсо ошол кылмыш аны борборунун жетекчиси. Азиза айым, кандай талаптарды койдуңуз?
Кайрылууда биздин уюмдун атынан 4 жагдайды белгилеп, ошого Бишкек шаардык прокуратурасы көңүлүн бөлсүн деди. Биринчи, Чубак Ажы Жалилов өзү айтып аткан жагдайларды, фактыларды иликтеп көргүлө дедик. Экинчи, эгерде Чубак Ажы Жалилов иликтеген ошо айткан фактылар далилденсе, ага прокурордук реагирование жасагыла. Ушул боюнча калбасын, мыйзам буздуңуз, бул болбойт деген реагирование жасагыла. Үчүнчүсү, эгерде ошол фактылар далилдене турган болсо, ага мыйзамдык баа бергиле деп атабыз, правовой, укуктук баа бергиле. И төртүнчүсү болсо, ошол фактылар боюнча мыйзамдын чегинде чечим кабыл алгыла деген ошол 4 талапты койдук. Мен дейт үлгү болуп берейин кыргыздын жигиттерине деп атайын дейт. Башка жигиттерге, башка үй бүлөлөргө чакырык таштап атат. Бул жерде видео акырына чейин көрүнбөй калды. Ал жерде коркпой үйлөнгүлө деп. Ал эми ошо коркпой үйлөнгүлө деген жигиттердин аялдарына силер кызганбагыла, силер күйөөлөрүңөргө тоскоолдук кылбагыла деген да чакырык бар. Бул жерде бир гана өзү мыйзамды бузбастан калган кыргыздын жигиттерине дагы мыйзам бузууга кылмыш жасаганга чакырык жасап атат. Ошондуктан бул деген бир жеке мамиле эмес. Бул жерде мамлекеттүүлүккө жана коомго коркунуч келген чакырык. Ошондуктан мен укук коргоочу катары, коомдук активист катары, эне, кайнене, чоң эне, тай эне катары мен бул көңүлүмүн сыртынан кетиргим келген жок. Ошондуктан мамлекеттик органдардын көңүлүн буруш керек деп чечтим.
Чакырык жасалып атат деп айтып өттүңүз. Бирок ошол чакырык ачык айткандыгына Жогорку кеңештин депутаттары эч ким өзгөчө мырзалардын арасында эч ким өзгөчө мындай ачык пикирин билдирген жок. Балким Чубак Ажыдан коркуп атабы деген да ойлор айтылып атпайбы коомдо? Бизде бүгүн конокто социал демократтар фракциясынын депутаты Айда Касымалиева жекөөсү отурат. Мамлекеттик бийлик буга кандай баасын бериш керек болчу?
Бул жерде мындай чакырык болуп атат, үгүттөө болуп атат жана мыйзамды бузуу болуп атат да. Биз бул кылмыш деген 153 беренебиз бар. Биз ошондуктан мисалы үчүн парламент, прокуратура жана башка органдар, мамлекеттик институттар баары өзүнүн баасын бериш керек. Бул жерде кайсы мыйзам бузулуп жатат? Эмне кандай реакция болуш керек деп парламент дагы, өкмөт дагы, мен бүгүн мына парламентте дагы кызуу талкуу болду. Бир нече депутат айымдар да чыгып сүйлөштү. Мырзалар арасынан тилекке каршы чыгышкан жок, бирок мынан мен ачык эле айтып кое берейин, өзүбүз мындай сүйлөгөндө чыкпайсыздарбы десек, биз колдойбуз дегендер да болду да, бул абдан өкүндүрөт. Себеби дегенде парламент мыйзам кабыл алган өлкө жана мыйзамдын аткарылышы орган жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп турган орган да. Анан ошол жерде отурган депутат ал биринчи кезекте мырза эмес, биринчи кезекте улутуна карабайт. Эң биринчи кезекте биз парламентте депутатбыз да. Ошол депутат вазипабызды аткарышыбыз керек. Мыйзамды кабыл алып жана мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлдөшүбүз керек. Анан сиз суроо берип атпайсызбы, эмнеден коркушат деп? Коркушканы мен ачык эле айтып кое берейин, буну дагы айтып келатам, эч мындай массалык маалымат каражаттарына чыга элек да, негизи эле коркону Кыргызстанда эми 99% мусулман болсо биз кийинки шайлоодо добушту кантип алабыз деген эле аргумент да. Ошодон эле коркушат, бирок башка аргументтерди келтиришпейт.
Диний баалуулуктардын коомдо үстөмдүк кылып кетүүсү эл өкүлдөрүн башка парламентарийлерди бул кооптондурбайбы?
Бул жерде эки аял алууда же көп аял алууда динге каршы эч ким чыккан жок. Имандуулукка, имамдарга, чубак ажыга эч ким каршы чыккан жок да. Анын билдирүүсү болуп атат жана мына мамлекеттик түзүмгө коркунуч келип атат. Биз баары бир баш мыйзам менен жашайбыз да. Аны мисалы үчүн муфтият дагы башына мындай мойнуна алып атат да. Биз Кыргызстанда мыйзамдар иштейт. Эгер мыйзамдар иштебесе анда биз шарият менен жашаган жокпуз да. Башка өлкөлөр бар ошондой кабыл алганчы. Биз ошого баш ийишибиз керек.
Арабызга жаңы эле Өзбек ажы Чотонов дагы мырза келип кошулду. Өзбек ажы, биз билгенден негизи буга чейин дагы көп аял алуу үчүн жазалаган беренени кылмыш кодексин алып коюш керек деген эмгечилердин бирисиз, активдүү колдоочусуз. Бүгүн эки аял алууну мыйзамдаштырууга жол ачып берели деген дагы чакырыктар көтөрүлүп жатпайбы? Эгер ушул жол менен кете турган болсок, эртеңчи анда эртең кайрга чейин барып да калабыз.
Өз үстүн ата бабаларыбыздын эле каада салтына, жашоо образына барып да калабыз. Байлар, мүмкүнчүлүгү барлар, муктаждар өздөрү алып багып караса бул эч кандай кылмыш деп эсептебейм.
Эркектерибиз бай эркектер, жаш мисалы менен эле тең кыздардын баарын алып алсам мага келин чыкпай калбайбы деген коркунуч бар да мендечи.
Аябай жакшы сөз берди, мага кыздар калбай калат депчи. Калбай калат сага эгерде эки же үчүнчү боло турган болсо. Себеби ислам 2-3 аял, 4 аял алууга уруксат берилген мамлекеттердеги демографиялык проблема ушул. Акчасы барлардын аялдары бар, 2-3, акчасы жоктор өмүр бою аялга жетпей да өтүп кеткен мисалдар аябай көп. Бул чоң демографиялык проблема бул өлкөлөрдө.
Буга чейин биз дин өкүлдөрүнүн ошол 5-6 баласы бар, өзүнүн улуу аялга үйлөнгөн же болбосо ошол сойкулук менен алектенип жүргөн кызды алган көргөн эмеспиз да. 18 жаштагы кыз же болбосо 30 жашка чейинки кыздарды алышат да. Дин өкүлдөрү башкаларына тийишпей эле коелу.
Силер айтасыңар да, сөзсүз түрдө бир 5-6 балалуу бир кемпирди алып ал деп.
Бул соопчулук үчүн жасап атабыз деп атпайбыз, ошон үчүн ошону сурап атабыз.
Жок, мындай деле соп.
Суроо мындай болот: 60 жаштан өткөн 5-6 балалуу аялдарга үйлөнүп, же болбосо жесир калган, же болбосо оорулуу болушу мүмкүн да. Ошондойго жардам берип алгандар барбы мисалы?
Мисалы аны алса деле жашай албайт чынын айтсам. Анткени мындай да, жана балдары оппозиция чыгат, чоңоюп алган балдар. Келип мына өзгөчө корккандар бар. Мен билем ошондойлорду. Келип күйөөлөрүн коркутуп ажыратып алгандар бар. Чоң балдар, чоң кыздар апасын ажыратып алат, атасын ажыратып алат. Мен ошондойду билем. Ошон үчүн бул вообще неэффективный өзү.
Бүгүн деле мына шариятта дагы айтышат го, тең укуктуу болуш керек психологиялык жактан депчи. Айсек атпайсызбы, таштап коюп же болбосо таарынат депчи. Ал жерде тең укуктуулук сакталган жок да. Ошондой маселелер дагы бар да. Анан дагы жана айтып атпайсыздарбы, сиз дагы жакшы суроо бердиңиз. Негизи эле үйлөнгөндө кимдер үйлөнүп атат азырчы? Жана бай адамдар деп атпайсызбы? Бай адамдардын акчасы кайдан? Алар коррупционерлер эмеспи? Бул динге, диний баалуулуктарга каршылык эмеспи? Алардын декларациясын ачыктайлы деп биз дагы Жамал айым менен дагы айттык. Негизи биз дин дегенде, диний баалуулуктар дегенде, ажы дегенде биз абдан мындай моралдык статусу бийик адамдарды элестетебиз да. Анан сиз айтпайсызбы, ойноштук депчи. Бул мисалы үчүн эки көп аял алууну менин пикиримде бул ошо ойноштукту мыйзамдаштыруу болуп жатпайбы? Себеби дегенде ал мисалы үчүн эркек киши эч качан жана соопчулук деп өзүнө жакпаган, же болбосо жана сиз айткандай 50 жаш, 45 жаштагы адам аялды албайт да. Ал 18 жаш чырактай болгон жаш кыздарыбызды эле алып атпайбы? Ал кызыгып ошону сүйүп калып берки аялын, биринчи аялын таарынтып туруп алып атпайбы? Ошол жерде мындай адилеттүүлүк сакталган жок да. Бир
ар ким өзү кыздар өзүн багып кетет, анан ага күйөөдү эмне керек дейт. Көчөдө жүргөнгө караганда экинчисинчи жакшыраак.
Сиз азыр экинчи аял менен 2-3 күн анын үйүндө жашайсыңар же бир күндө анын үйүндө жашайсыңар. Силердин аялыңар үйүңөрдө эмне сезип атат? Силердин силер ойлоп атасыңарбы ошону? Ал киши катары силер менен 10 жыл жашады, 20 жыл жашады, канча бала жасады. Ошондон кийин силер башка үйдө жаткандыңарда ал ыйлап атабы, эмне ойлоп атат? Ал киши эмеспи?
Жамал Фрунтбек кызы Мутакалим прогрессивдүү аялдар мусулман коомдук бирикмесинин төрайымы. Чубак ажынын билдирүүсү бул эми Кыргызстан светтик мамлекет динден тышкары өлкө дейбиз. Бул Кыргызстандын келечеги үчүн кооптуубу?
Чубак ажы ачык айтып атат. Мен үйлөндүм деп атат. Бул жерде дагы бул мисал үчүн азыр жаңы президент келип атат. Ал күчтөнө элек. Бул жерде ошол мен ойлойм, бул жерде азыр чакырык таштап атканда дагы бул ошол мамлекетке чакырык таштап атат да. Бул ызычуу чыкты. Азыр аппарат премьер-министр да жооп бере албайт. Анткени ошол президенттин өзүнүн мындай көргөзүп аткан маягын биз билбей атабыз, ал кишинин курсун билбей атабыз, кайка кетерин. Аппарат президент да муну айта албай атат. Ошондой эле күч структура дагы азыр бүт бары тең президентке такалып атат.
Нурлан мырза, эксперт катары айтсаңыз, эки аял алууну мыйзамдаштыруу керек деген да сөз ачыкка чыгып атпайбы бүгүнкү күндүн проблемасы болуп негизи? Анда мына конституциялык негиздер, светтик режим дегенге доо кетеби?
Ну хорошо, ислам динине карата 2-3 аял алгыла. Бул буну да мыйзамдаштыргыла. А экинчи маселе чыгат да андачы. Эртең анда жашы жетилектер менен үйлөнүү бар ал жердечи. 12-13 жаштан аны да мыйзамдаштырасыңарбы? Бул вообще биздин бүгүнкү цивилизациялык коомдо талкууга түшө турган уят маселе да.
Көз жумуп да кое албайбыз.
Көз жумуп да кое албайбыз. Мен түшүнбөйм да, эгер кылмыш болгондон кийин, факт болгондон кийин прокуратура органдары эмне оозун жаап отурушат? Анда эми ар бир кылмыш болгондон кийин президенттин ой пикирин билишибиз керек. Ушу кылмыш козголуш керекпи же козголбошпу керек? Түзөпчү. Бул жерде эки маселе болот. Биринчи, бир эле баягы эки аял алуу кылмыш кодекси бузулган жок. Экинчи маселе, мен эксперт катары, юрист катары айтайын, экинчи маселе бул светтик түзүлүшкө, конституциялык түзүлүшкө
доо кетип атат.
Доо кетип атат. И ошол доо кетирген адамдар президенттин инаугурациясында отуруп атат. Проблеманын баардыгы мына ошондо. Демек биз бүгүн баалуулуктарды өзгөртөйлү. Биз цивилизациялык коомго барабызбы? Же памирлик туугандарыбызды көрдүк кандай экен акыбалынчы, же ошол жака жөнөйлүбү? Диний ишти ишмерлерге айтар элем, исламдын негизги баалуулуктарын эме элдерге жарыялагыла. Бүгүнкү күндө эмне жетимдердин проблемасы түгөнүп калдыбы? Бүгүнкү күндө ач калгандардын проблемасы түгөнүп калдыбы? Эмне эки аял алсак эле баардык проблемалар чечилип бүгүнкү күндө биз жыргап калабызбы? Жок, андай болбойт. Проблема эч качан эки аял алуу, үч аял алуу менен чечилбейт, ал кайра дагы уланат.
Динара айым, сизге суроо бергибиз келип жатат. Буга чейин биз билебиз да, чубак ажынын таалимдерин уккан жаштар көп, өзгөчө басымдуу бөлүгүн жаштар ээлейт да. Анан бул өзүбүздүн жеке Кыргызстандын идеологиясы жок болгону үчүн балким биз ошол динге берилип баратабы деген суроо жаралат да.
Көбүнчөсү айтып атат, чубак Жалиловдун бул жеке жашоосу эмне үчүн биз азыр ошону талкуулап атабыз? Жеке жашоосу болсо ал деген азыр ошондой ачык чакырык таштабайт болчу. Эгерде жанагыл жеке жашоосу мамлекетке эч кандай зыян же коомчулукка эч кандай зыян тийбейт деп айтып атпайбы? Жок, мен ага макул эмесмин. Анткени деген кайрадан азыр экинчи аял деген бул мыйзамда да жок. Албетте ал экинчи аялды алганга анда деген биринчи аял менен ажырашыш керек. Эгерде аны менен ажыраша албаса анда деген баягы расмий түрүндө нике өтө албайт. Андан чыккан балдары азыр күбөлүктү ала албайт. Бала бакчага, мектепке кандай болбосо дагы эч кандай баягы укуктарынан ажырайт да. Анан айтып кетейин, эгерде эртең чубак Жалилов дагы үчүнчү аялды алам, мага уже бул аял жакпай калды, жакшы тойду мен жакшы бактым деп кетирип салса, ал деген эч кандай укугу жок жанагыл чубак Жалиловдун мүлкүн чогуу бөлүшүп балдарды ошолор менен колдогонго.
Ушул жерден сөзүңүз кийин, ошол эле учурда баягы көпчүлүк эркектер эми чын айтканда ичинен кымыңдап сүйүнүп атканы менен эки аял алууну мыйзамдаштырууга аялдардын арасында деле болуп атпайбы? Ушул демилгенде арабызда мына сөз курбосун Назира Бегем айым, коомдук активист, жакында эле президенттин атына көп аял алууну мыйзамдаштырып берүү демилгесин.
Мен ушул жерде Назира айымга көңүл айтып койгум келет.
Сөзгө келгенде.
Назира айымга көңүл айтып койгум келет да.
Сизге сөз келет.
6 айдан бери ушул демилгени көтөрүп келеатат. Мына чубак ажы башкалар экинчи аял кылып, ушул кызга, ушул татынакай кызга экинчи аял кылып алам деген эркек чыкпай атканына
мен көңүл
айтып коем. Назира, мен көңүлүмдү кабыл алып койгула.
Өзү жооп берсин. Назира айым. Сіз бұны әдемілегенде ұшу, бәлкім, бүрелердің шықағы менен де көтеріп шығып атады деген сөздер айтылып жүреді. Деге, емне түрк қолға да бұл демілегеге?
Демілегенде көтергеніме бір жылға жақындап қалды. Маға чейінділі көтеріліп келген, бірақ мен аял кеші қатары көтерген үшін ұшында бір ажатар жаратады деп ойлайым да. Мен шындығында мұншалық чоң ажатар болып кетеді деп ойлаған емеспін, бірақ күткөм да. Көп өзгөрүлөр болот деп. Эки аялдуулукту мыйзамдаштырып, буга да мыйзам түрүндө нике күбөлүгүн алып берип, чыксын күйөөсү эки аялын жетелеп чыгабы, биринчиси менен экинчиси менен сүйлөшүп алып, ынтымакташып жашайбы, ал үй бүлөнүн уже жеке кандайдыр маселеси.
Сизге сунуштар болду беле, сөз айтышты беле?
Мага азыркыга чейин күнүнө кеминде 20 сунуш келип атат да. Бирок мен буйум эмесмин да, мен да адаммын, менде жашашым керек. Бирок Кудай буйурса жаңы жылга чейин турмушка чыгам деп мен уже жария кылгам.
Эмнесине басым жасайсыз сиз?
Адамдын адамдык сапатына.
Биринчи жубайы таарынып, кызганып атса, ошол адамгерчиликке жатабы?
Эми аял кишиде баягы табияттан берилген нерсе бар да, кызганыч, баягы өзүмчүлдүкчү.
Мен аял кишиге айтпайм, мен ошо айтам. Азыр практикада практикада мына айтып коёчу. Биринчи кызганымы жетет, но бала деле биринчи туулганда биринчи бала туулганда. Экинчи бала туулганда биринчи бала кызганат энесин. Анан көнөт, анан кечки жана ошону ойнойт. Ошо жөнүндө эле психолог силерге алып жок укукту алышасыңар. Муну киши отуруп постоянно баш тоорту бир как будто силер укук берип койгонсуңар. Муну ойношторго кайсы укук бердиңерсиңер? 100 ойнош бар, 1000 деген ойноштор бар. Эч кандай укугу жок. Бир квартира бер төлөп коёт да, аны мен ойношту кылып убактысын кетирип атат картайтып. Кайсы укук бердиңер? Ошону талашпайсыңар анан көчө. Эмне мына ойноштук дегендерди соттотпойсуңар силер?
Хорошо.
Мына силер ошондой эле силер биздин кыздарды аясыңар. Аборт кылып кеткен эмне соттотпойсуңар?
Билейм, сизге суроо жанагы эле. Сиз азыр талкууну көрдүңүз э? Бул жакта эки ача ой пикирлер жаралды. Сиз кандай ойдосуз? Кыздар кандай болуш керек? Кыздар биз өзүбүз жол берип атабызбы балким ошол нерсеге?
Аялдар кызганбайт деп жатат. Экинчи бала төрөлсө эле бир эки күн ыйлап туруп анан кайра кызганат. Анда эркектер деле кызганбайбы? Биз да анда эки эркек алалы, эки күйөө алалы, үч күйөө алалы. Сиз да кызганбайсыңарбы? Сиз да бир эки күн ыйлап туруп анан үчүнчү күнү кайра очередташып жата бересиңерби, уктай бересиңерби бирге балдарды? Короче. То есть вы хотите, чтобы все девушки, все женщины зависели от мужчин. Женщины сейчас могут замечательно сами за собой следить. Они сейчас умнее, образованнее, могут точно так же зарабатывать, как и мужчина. Зачем женщине нужен мужчина, чтобы прокормить своих детей?
Ислам Изилдөө институтунун директору Маметбек Мырзабаев бизге коноктоп. Эки аял алууга негизи динде эмне деп айтылат? Исламда уруксат берет деп айтабыз, баарыбыз эле билебиз. Деги исламдын мына шариятында көп аял алуу боюнча эмне деп айтылат? Бул башка диндерде да барбы, кездешеби?
Биринчи айтып кое турган нерсе, мисалы табыпчылык кайсыл өлкөлөрдө популярдуу болот билесиңерби? Медицина өнүкпөгөн өлкөлөрдө табыпчылык, табыптар көп болот. Эгерде мамлекет социалдык проблемаларды, экономикалык проблемаларды реалдуу чечимдер менен, кадамдар менен чече албаса, ушуга окшогон экинчи аял алып, биз аялдардын социалдык проблемаларын чечебиз деген динчилдер пайда болот. Эч бир мамлекет экинчи аялдардын санын көбөйтүү менен өнүккө эмес. Европа же болсо ошол эле өнүккөн мамлекеттерди карасаңар, экинчи аял уруксат берүү же көп аял алууну колдоо менен экономика көтөрүлгөн эмес.
Биздин арабызда студияда өзү турмуш кура элек, турмушка чыга элек, бирок эгерде турмушка чыга турган болсо, күйөөсү экинчи аял алганга макул экен да. Биз билгибиз келип турат, сиз эмне үчүн же болсо кайсы себептер үчүн сиз макулсуз?
Мен эч качан каршы эмесмин экинчи үчүнчү аял алууга, жана ал нерсени атайын колдойм. Эгерде ошол экинчи аялдан же үчүнчү аялдан төрөлгөн бала кийинки Кыргызстандан өнүгүп кетүүсүнө шарт түзө турган болсо, эмне үчүн болбосун да?
Сиздин үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи, сизде ошондой кош никели?
Жок, бизде андай болгон эмес, мен 7 атамдан бери андай болгон эмес. Мен туугандарым арасында болгон чыгар, бирок мындай.
Сиз баштоого даярсыз?
Мен баштоого даярмын.
27 жылдан бери сабак окушкан кыздар эмне үчүн даяр болуп атат, бул нерсеге айтайынбы? Себеби биздин капа болбосун молдокелер даярдап бүтүштү да. Аял пассивдүү болуш керек, коомго аралашпаш керек, үйүндө отуруш керек, терезеден да карабаш керек дегендей көз карашты жайып атып, акыры макул болуп бүттүңөр да. Анан Дәурен сен айтып коеюнчу, шарт бул жерде бай болуу экинчи аял алууга шарт эмес. Ар бир бай экинчи аял алыш керек деген шарт жок исламда. Бул исламды туура түшүнүш керек да. Айтып атат, муктаждыгың болсо, муктаждыгыңды камсыз кылуу үчүн жана ошондой эле адилеттүү болуу шарты менен деп атат.
Бул жерден Назира бегим сизге кайра суроо берип суроо узаткым келип атат. Экинчи аял болуп тийгөө макулсуз өзү, бирок жолдошуңуз, сиздин биринчи жолдошуңуз жоопко тартылып калат, камалып кетет деп коркпойсузбу өзүңүз деле?
Эгерде мен ага арыз жазбасам эмнеге коркум да? Биз ачык чыгабыз деп, эгерде мен ушундай кадамга барсам, ачык айтып эле андан эч нерседен коркуп качуу деген жок менде.
Эки адам аялынын көзүн жашын көрдөттүрүп дагы үстүн аял алган үчүн жоопко тартылсын эле, андан кийин башка эркектер кичине ойлонуп
калат.
Экинчи аял болуп тийген кыздарга дагы мен айтып кетким келет, только эркектерди күнөөлөй берген.
Балким биз өзүбүз ошон үчүн берип атабыз да, өзүбүз ошентип жол берген үчүн чыгып атышат.
Кыздар биз өзүбүз, кээ бирлери алданып, кээ бирлери билбей, ал эми кээ бирлери билип туруп ошол адамдын үй бүлөсү бар экенин билип туруп, анын машинасына кызыгып, анын үй жайына, байлыгына, бийлигине, кызматына кызыгып туруп анан тийип алышып туруп, анан эртеси күнү 2-3 баланы мамлекеттин салыкчылардын моюнуна отургузуп коюп атат. Ошондуктан мен бул жерде кыздарга мен дагы бир кошумчалап кетким келет, бир гана эркектердин жазасы эмес 153-чү беренеге ошого кошумча киргизиш керек. Үй бүлөсү бар экенин билип туруп, бала чакасы бар экенин билип туруп, ошонун үйүн бузуп, турмушун бузуп, балдарын байбичесин ыйлатып ошолорго турмушка чыккан кыздарга дагы, аялдарга дагы жаза
кармалыш
керек.
Мен эркектерге айта кетчү нерсе, биринчиден сиздер аялыңызды ошол деңгээлге жеткирип атасызбы, сиз аны бактылуу кылып атасызбы? Бир аялды алгандан кийин сиз ага милдеттүү түрдө бактылуу кылышыңыз керек, анткени сизге бала төрөп берип атат, балаңызды тарбиялап жатат. Ал эми экинчи аял болуп тийүүгө мен макулмун дегендер, кыздарга мен абдан таң калам. Сиздер биринчиден аялынын укугун тээледиңиз, сиз анын сүйүүсүн тартып алдыңыз, баласына болгон сүйүүсүн тартып алдыңыз. Сиз андай нерсени кылууга болбойт. Себеби дегенде ар бир үй бүлөнүн сүйүүсү бар, ошол нерсени сакташыбыз керек. Аялдар дагы, кыздар дагы, биз келечекте эне болгонубуз үчүн биз татыктуу билим алышыбыз керек, биз билимдүү болушубуз керек. Анан кийин барып биз эркектерибизди колдошубуз керек, эркекке да жакшы мамиле кылышыбыз керек. Ошондон улам үй бүлө түзүлөт, ошондон улам болот.
Эки аял жанынан көбүрөөк аял алуудан биз коркпош керек. Биз союктукка жол бербеш керек, наоборот союктуктун бүт түрлөрүн тыйыш керек, ойноштукту тыйыш керек.
Экинчи аялды мыйзамдаштырыш керек.
Экинчи аялга наоборот жол бериш керек.
Эмне үчүн орто кылымдагы бир салттар, салт санаалар эмне үчүн азыркы учурда 21-чи кылымдагы мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бир чыга турган жападан жалгыз жол катары сунулуп атат дегенди эмне үчүн ойлонушпайт? Анан дагы бир маселе, исламда бар нерсе, исламда бар деген сөз исламдын, исламда бир эреже катары, парыз катары, буйрук катары барбы же жокпу деген суроо бар. Мисалы, мынтип айтып атат, Куранда айтып атат, эгерде дейт адилеттүү боло алсаңар, төрткө чейин үйлөнгүлө, болбосо өзүңөрдүн аялыңар менен, жалгыз аял менен жетингиле, жана күңүңөрдү колдонгула деп атат. Аятта турат, күңүңөрдү колдонгула деп. Эмне үчүн ал жагын айтпайсыңар? Эгерде колдонобуз, эски бир ошол мезгилдеги эрежени азыр да колдонсок баары проблема чечет десе, анда күң да колдоно баштайбы деп айтты.
Биз негизи эле ошол өзүбүздү эгерде диний лидер деп эсептесек, биз эч качан ошол мамлекет менен жамаатты же коомчулукту бирине бири тез карама каршылык кылып экөөнү кагыштырбашыбыз керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз ушул эки эл мамлекет өзү бир чечим чыгарыш керек. Азыркы учурда жөн эле унчукпай койбой, биз кимбиз, кайсы жолго барабыз, эмне кылышыбыз керек, жөн эле коомчулукту силер сүйлөшө бергиле, биз тиги четте карап турабыз эмес. Мамлекет катары бизде мыйзам болсо, ошол мыйзам иштеш керек. Үчүнчүсү, эгерде Кыргызстанда мыйзам иштебей турган болсо, анда ошол экинчи, үчүнчү аялдардын укугун коргой турган бир документ иштеп чыгыш керек. Эгерде ал нерсе да болбосо, анда төртүнчү кадам болуш керек. Бул жерде ошол мен баймын, мен аял алам деген биздин ошол бай деп өздөрүн эсептеп деген эркектерге чоң чоң налог салыш керек дагы. Ошол налог менен эгерде ажырашып кете турган, ошол үй бүлөсү багылбай кала турган ошол жетим жесирлерге бакканга фонд түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.
Экинчи аял алуу бул тандоо аркылуу гана, бул каалоо аркылуу гана, муктаждык аркылуу гана болот дегендерди капырга чыгара башташты. Бул аябагандай туура эмес нерсе. Дин кызматкерлеринин да бул нерседе унчукпай отурушу мени аябагандай кооптондурат. Себеби ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн. Бул нерсе эки аял, эки жандан көп аял алуу, бул муктаждык учурунда гана тандоо түрүндө жасала турган нерсе. Бул исламдын бир шарты эмес, буйругу эмес.
Бул нерсени ачып айтып келсеңиз,
бир нерсени айтып берем.
Муктаждык дегенде бул ошо экинчи аялга үйлөнгөндү каалап атат, ошо
жок, ал эмес. Муктаждык деген, муктаждык деген мисалы үчүн үй бүлөдөгү балалуу болбой аткандар, мисалы үчүн аялы төрөгөнгө жараксыздар,
оорукчан болуп
калса, жана ошондой эле бул жерден өздөрүнүн каалоосунда болуш керек, анан кийин исламдын шарты болуш керек. Кайсы шарт? Адилеттүүлүк болуш керек. Бирок бул нерсе парз эмес, дагы бир жолу айталып коёлу, жана менин суроом, менин суроолорум. Мына Жамал ажыга жана мага дагы ар түрдүү нерселер жазылып атат. Булар динден чыкты депчи. Алхамдулилля, мусулманбыз. Дагы бир жолу айталып коёюн, динди окуган адам катары бул бир парз эмес. Буйрук эмес, ар бир эркек 2 же 3 же 4 алыш керек дегенчи. Ушуну туура түшүнүш керек. Башка арыз аткарыла турган парыздар толоду.
Ар бир жарандын укугу сакталган, сыйланган, мыйзамдуулук үстөмдүк кылган укуктук мамлекетте жашайбыз деген программа Тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз.
Мен жаңы президент керектүү чараларды көрөт деген ишенчтемин.
Кадырман угарман, Азаттык плюс телеберсин радио версиясын уктуңуз. Бул берүүнү YouTube-дагы Азаттык каналынан да көрө аласыз. Алып баруучулар Бекзат Бектурган жана Аида Бекмуратова болушту. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-декабрь жекшембиүнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин орус тилиндеги перекресток берүүсүн сунуштайбыз. Кайрадан угушканча аман туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю в Кыргызстане. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Чего ждать от нового президента? Какая будет его экономическая политика на этой неделе? Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Минске на саммите ОДКБ встретился со своим коллегой, казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. После встречи Назарбаев заявил, что ограничения на границе будут сняты и будет установлен контроль для проверки грузов. Для многих эта формулировка осталась непонятной. Попытаемся разобраться в этом вопросе и поговорим о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях в студии «Азаттык» экономический эксперт Искендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков. Добрый день.
Добрый день.
Итак, первый вопрос. Что это такое трехсторонний контроль? Что это значит и для чего? Искен.
Трехсторонний контроль – это, с одной стороны, непонятно, да, немного, потому что у нас есть уже определенные документы, которыми все это регулируется. Это, во-первых, договор о Евразийском союзе, да, потом сейчас на утверждении, который стоит документ, кодекс Евразийского экономического союза, таможенный кодекс. Есть определенные договоренности, определенные правила, но интересно то, что сейчас собираются ввести новые правила, да, то есть несмотря на то, что общие в договоре прописаны определенные механизмы, и на его основе приняты какие-то положения, которые регулируют пересечение границы, таможенный досмотр, и так далее. Получается, из сообщения мы так понимаем, что что-то новенькое, какой-то дополнительный будет документ, который будет те же самые правила регулировать.
Такая формулировка была озвучена президентом Жээнбековым. Чтобы снять все напряжения на границе, он предлагает на этой границе установить третью сторону. Третья сторона – это будет представитель ЕАЭС. Не говорит ли это о том, что снова на границах появятся таможенники, которых сегодня нет? Если да, то это не будет ли противоречием самой философии ЕС?
Сама философия ЕС говорит, что границы открыты. Все, мы провозите товары, провозите капитал, людей, а весь таможенный досмотр будет там, на границе с Китаем, да, там, на границе с другой какой-то страной, да, не входящей в ЕС. То есть это была логика ЕАЭС. А сейчас получается, да, мы отменили таможню, но мы опять сейчас вернем сюда какой-то другой орган, не таможню, но посреднический орган, который будет теперь решать вопросы, да, на таможне или наблюдать, насколько хорошо союзники соблюдают свои обязательства. То есть вот примерно так и получается.
Денис, в вашем понимании?
В моем понимании речь шла только о том, чтобы таможенники ЕАЭС, одной из стран ЕАЭС, появились на границах с Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. Речь шла о внешнем периметре, о границе ЕАЭС, не об внутреннем. Потому что есть, например, казахские таможенники или российские таможенники, или они вместе появятся на границе с Китаем, или Таджикистаном в том числе, да? А наши в Беларуси, на белорусско-польской границе. Если там не будет ввоза каких-либо санкционных или товаров с дешевой растаможкой, так серый экспорт, так называемый, точнее, импорт, то, соответственно, внутри стран границы не имеют смысла как таковые.
Ну, ведь тут речь идет о границе с Казахстаном тоже, я так понимаю, да?
Ну, насколько я понял, сейчас вот как только договорились президенты, была команда, уже сообщения пошли, товары пошли. Практически без досмотра пропускают некоторые фуры. Все замечательно, как будто проблема решилась. Но, насколько я понял, пока как бы внутри обсуждается, что появится, да, дополнительное ответственное лицо именно на пунктах пересечения внутренних границ. А так, насчет того, чтобы была ротация как бы на внешних границах, это вот определенные пункты я видел в таможенном кодексе, который, кстати, еще не полностью, ну, не ратифицирован Крымской республикой, да, хотя принят Евразийской экономической комиссией, да.
Ну, вот смотрите, формулировка Казахстана в укреплении своих границ говорится в том, что Кыргызстан – это такая страна, откуда приходит очень много серого импорта. Мне кажется, в самом Казахстане эта проблема тоже есть и существует. Почему, например, на границах, на внешних границах Казахстана не существует такой вот тройки, да? Тройки проверок на границах. Почему именно Кыргызстан, Денис?
Ну, существует, да, в определенном формате. Смотрите, главная проблема ЕС – это недоинтегрированность. Это в том, что часть национального суверенитета не была передана в общеевразийскую комиссию, как было делано в Европейском Союзе. Поэтому Европейский Союз при всех своих проблемах – это имперский проект, который более-менее работает. А наш проект «Пяти государств» – это проект, который все никак не заработает, потому что он очень медленно все это делает. Но его проблема в том, что не решаются огромное количество проблем, которые должны решаться быстро, оперативно и жестко. Ну, потому что кто-то должен быть один хозяин. Если по Казахстану с прошлого года, войдя в ВТО, Казахстан получил преференции на ввоз 6 тысяч наименований продукции к себе в Казахстан для внутренних нужд. То есть они завозят там, не знаю, карандаши, например, по одной таможенной ставке в Казахстан и говорят, это для внутренних нужд, мы, соответственно, подешевле все это растамаживаем. Но так как нет внутренних границ, они все это оптом везут в Россию, потому что это самый привлекательный рынок. Ну и к нам частично, кстати, тоже. А с прошлого года на границе Казахстана и России, одной из самых больших в мире границ, появились дополнительные летучие отряды налоговой, которые, если грузовик весит больше 3,5 тонн, его груз, они имеют право проверки. Говорят, хорошо, а давайте проверим, это не тот ли груз, который вы подешевле, по сути, серый импорт, уже по отношению к России, по растаможенные. С Китая, если вы, конечно, в Казахстане им пользуетесь, все в рамках кодекса ЕАЭС. Но как только он пересекает Россию, если вы его не растамаживаете, точнее, не декларируете, ну, это получается уже серый импорт, потому что конкретно казна Российской Федерации теряет, потому что какой-нибудь предприниматель в Новосибирске завозит те же самые карандаши из Китая по более дорогой ставке, растамаживает ее. Поэтому там такая же проблема есть. Просто у нас,
ну, а почему нет таких вот троек, да, вот троек контроля на внешних границах в Казахстане? Почему в Кыргызстане и почему вот привык считать, что страна вот,
ну, смотрите, коррумпированная? Не тройка. Тройка такая вот, любят либералы употреблять, типа там тройка расстрела. Нет. Тройка это, и там есть казахская страна, российская страна, и российский уполномоченный орган, который проверяет.
Есть все-таки на границах.
Да, опять же, есть летучие отряды налоговые, которые выборочно могут проверять грузовики, которые ведут товарное количество чего-то, и они их могут проверить.
Слушайте, ну а как теперь будет выглядеть работа на границах? Вот представим, да, на внешней границе Кыргызстана службы контроля Кыргызстана, Казахстана и службы контроля ЕАЭС.
Нет. Служба, у нас будет только наши пограничники, вот просто китайские границы, и представители ЕАЭС по новому таможенному кодексу.
И представители Казахстана.
Ну, это может быть представитель Беларуси, кстати. Может быть, там белорус, казахстанец, россиянин из Армении, что-то. Проблем-то нет.
Ну, как это все-таки будет работать?
Да точно так же.
Больше проверок. Больше будет простаивать товар.
Абсолютно нет. Вся та же самая процедура, причем она будет еще гораздо быстрее, потому что будут употребляться электронные средства контроля. То есть все будет то же самое быстрее, просто сеть таможня говорит, я вот сижу в Армении, у меня просьба правительства, чтобы вы там особо не воровали. Я вот слежу за этот грузовик, почему вы растамаживаете, например, его как 5-тонник, а он 10-тонник. Нарушение, все.
То есть если ты завозишь какой-то серый товар, теперь, если раньше делился только с одной службой, да, досмотра и контроля, теперь нужно будет делиться с тремя службами.
Ну, будем питать иллюзии, что они не будут брать взятки.
Ага. Следующий вопрос все-таки интересует дорожные карты. Мы помним прекрасно, несколько месяцев назад правительство Сапары Исакова не подписали в Армении дорожную карту, сославшись, что она не очень-то и выгодна для нас. Что именно невыгодно для нас в этой дорожной карте? Давайте более детально обсудим. Вот что будет рассмотрено в Астане? И что рассматривают сейчас, кстати, в Астане?
Вот текст дорожной карты, он еще не публиковался.
Угу.
И, как бы, к сожалению, общественности недоступен. Последняя редакция, тем более, да. В целом, как бы, в общем, те ребята, которые видели дорожную карту, там практически многие пункты, это практически соблюдение, да, тех договоренностей, которые были внутри ЕАЭС, да, то есть буквально там в этой карте указаны, давайте обратно делать то же, что уже по договоренностям достигнуто, да, примерно так. А эта дорожная карта, как бы, за все детали не ручаюсь, потому что документ надо, чтобы был опубликован.
Да, ну вот. Но что конкретно не устраивает нашу сторону?
Нашу сторону не устраивает сам факт того, что без объяснения причин могут не пропустить груз, просто поставить. Или, знаете, вот сейчас по факту, как логистические цепочки выстраиваются. Товар из Китая дешевле покупать через Россию. Потому что Россия и Китай являются членами БРИКС. Там есть своя тарифная сетка по многим группам товаров. И получается, как бы, если через Харбин заезжает товар, то Бишкек, ну, он приезжает, например, через нашу границу он будет пересекать, в среднем с него будет уплачено 12%. Если он будет через Харбин проезжать, в среднем он, по нему будет уплачено 2%. Вот такой вот интересный у нас Евразийский экономический союз, потому что у России есть свои обязательства по БРИКС с Китаем, а мы все должны, как бы, по Евразийскому экономическому союзу, по таможенному кодексу общему вести свои, ну, как бы, торговлю, да, поэтому... Ну, и в Хургасе тоже есть определенные льготные режимы, да, получается, Кыргызстан самый главный контрабандщик, но самые такие интересные условия, самые такие процентовки, определенные договоренности есть и у Казахстана с Китаем, и у России с Китаем, очень интересно, знаете.
Угу. Вы как считаете, какие подводные камни есть, существуют в дорожной карте?
А проблема той дорожной карты, которая понимается, экономика Казахстана несколько проседает, угу, подажа нефтегаза и особенно металлов, да, столько денег бюджет не дает, у них какой банковский сильнейший кризис. Хотелось бы, чтобы деньги в стране оставались, в том числе от экспортно-импортных операций. А Кыргызстан последние там два года серьезно росли. То есть через нас автомат больше.
Слушайте, но если есть такие вот дыры, uh-huh, а для чего вообще нужен Кыргызстан, этот союз?
Вот мой любимый вопрос, да, просто я ждал его. Кыргызстан нужен таможенный союз, потому что он обеспечивает последние три года социально-экономическую стабильность республики. Если бы не было союза, мы жили бы в ситуации гражданской войны. Сюда бы вернулись сотни тысяч трудовых мигрантов. Мы в общей сложности не получили бы больше 1 миллиарда прямой помощи. Это и прямые гранты на поддержку нашего бюджета, из которого наши бабушки и дедушки, кстати, пенсию получают в значительной части за счет грантовых средств Российской Федерации, которые каждые 3 месяца перечисляют в среднем по 30 миллионов долларов на поддержку пенсии Кыргызстана. 500 миллионов дали Кыргызско-Российский фонд. Огромное количество военно-технической поддержки и так далее и тому подобное. Все это позволяет нам быть на плаву. А почти 800 тысяч наших трудящихся трудятся в ЕАЭС, получают больше денег и уже в прошлом году перевели 2,2 миллиарда долларов. Кстати, больше нашего бюджета. И кормят здесь 2-3 человека. Вот это обеспечивает нам вообще возможность жить и существовать. Так что вопрос, мягко говоря, некорректен. Да? Понятно,
без
что...
Без ЕС, скажем, этого так, всего не должно, не может быть.
А без ЕС может теоретически быть. Мы смотрим, например, Узбекистана, да? Но мы не сравниваем сильную государственную машину Узбекистана, вертикаль власти, отработанную...
Таджикистан. Давайте возьмем Таджикистан.
А давайте возьмем Таджикистан. Uh-huh. Хорошо, они перешли на ту ситуацию, когда их, по сути, содержит китайский бюджет. Ну, как бы хорошая ситуация.
Ну, и с их мигрантами ничего не изменилось?
Нет, с их мигрантами пришли серьезные изменения. Их было более 2 миллионов, сейчас их uh-huh, в районе миллиона и постоянно сокращается. А к чемпионату мира 2018 года их зачистят еще на пару сотен тысяч. Так что Таджикистан не радуется от этой ситуации.
Искен, а со времен членства ЕС насколько стала привлекательная Россия, вот соседние наши страны, в качестве работодателей для наших граждан? Улучшилось ли условия, скажем,
смотрите,
так?
Смотрите, вот мы вошли в ЕС почему? Потому что нам бы не простили ни вхождение в ЕС, да? Вот, я не стану ничего говорить прямым текстом, просто произнесу такие вещи, как Приднестровье, да, Донбасс, там, да, Луганск, там, не знаю, Крым, Карабах, да. Бадахшанская область, да? Вот все, я все, ну, умные люди поймут, о чем речь. Если бы они вошли, с нас бы утребовали уплаты кредитов, вот как рассказал, да, Денис, с нас бы потребовали бы, нам бы сейчас бензин приезжал по 60, по 100, 120 сом за литр, да, где-то.
Это была бы рыночная цена, кстати.
И потом, при том, что цены на нефть очень низкие, да, во всем мире, при этом как бы нам бы, не знаю, достаточно было бы сложно, да, нам бы потом постоянно что-то происходило бы на юге, ни с того, ни с сего, да, все мирно, тихо живут, но обязательно кто-то воевал бы, это все правда, Денис говорит правду, то есть нам бы не дали, нас бы просто так не простили, да, кто, ну, не буду тоже говорить точно кто, да, но факт в том, что как бы если бы действительно кто-то, тот самый, кто бы не простил, если бы он просто оставил в покое нашу страну, то как минимум сценарий бы развивался, как в Таджикистане.
Слушайте, а как тогда отреагировали на последнее заявление Атамбаева в бытность еще президентом, когда он заявил о том, что назрела такая ситуация, что, ну, как бы встает вопрос, выходить ли Кыргызстан из этого союза? Это что было, спекуляция тогда? То есть мы и не планировали выходить?
Это методика, которая вот очень долго и успешно демонстрировал лидер Беларуси. Угу. Соответственно, она была применена Кыргызстаном только и всего.
Угу. А вот вопрос того, что когда он призвал полностью экономику развернуться на других соседей, с которыми нужно вести экономическую торговлю, вот перспективы в этом направлении, Денис, насколько она...
Ну, там два предложения.
Насколько она позволительна?
Это, конечно, позволительно. Если мы посмотрим на Армению, она заключает экономический союз с Евросоюзом. И Россия говорит, молодцы, вы сами себя хоть начнете обеспечивать денег. Не все же нам кормить за счет российского бюджета. Это огромнейший биф, что в России сидят, говорят, так, а сегодня в какую страну затащить в ЕАЭС? Там идет вопрос такой. Вы самостоятельная республика, вы сами себя обеспечиваете. Если есть потенциал взаимовыгодной торговли, ну, пожалуйста, давайте присоединяться. А если вы очередной человек, очередная страна, которая говорит, возьмите нас на дотацию, извините, бюджет не резиновый. Поэтому там смотрят с крайним интересом, если будет взаимовыгодный проект, например, с Узбекистаном, Кыргызстаном. Угу. Другое дело, что у нас товарные группы похожи, и скорее Узбекистан подаст нам свои овощи и фрукты, чем мы им, да? Просто у них все это технологичнее, больше опытно. Второе направление – это вопрос с Китаем. Ну, ситуация складывается так, что нашим грузоперевозчикам не дают визы. По сути, Китай там объявил такой неформальный бойкот, когда какие-то контакты есть, но он говорит, ведите себя очень смирно. Религиозный экстремизм должен быть причесан там под кость.
Вот смотри, Денис, мы сейчас, вы оба соглашаетесь с тем, что включение Кыргызстана в ЕС это более политическое решение, нежели экономическое.
Нет. Это вопрос экономического выживания. Это разумный шаг вообще со стороны Кыргызстана и Атамбаева, кстати, был. Разумнейший.
Ну вот смотри, с вступлением ЕС и полной работой в этом союзе Кыргызстан как реэкспортная страна уже дальше не будет рассматриваться. Потому что вот вы сами сказали, что это невыгодно будет сегодня завозить.
Ну, вы практически видите, да, что отрублена юрреэкспортная линия с Кыргызстана, перехвачена, а стране не позволят богатеть на тех рыночных механизмах, которые естественно существуют.
Слушайте, вот Кыргызстан все эти 20 лет жил за счет реэкспорта.
Нет, с 2001-2003 года, после подписания Акаевым, постановление о том, что каждый гражданин может лично, а не юридическое лицо, растамаживать грузы по минимальной ставке, 3-5 центов.
Ну вот, на что сегодня надеется экономика Кыргызстана? Вот с таким вот положением, Бескен?
Я бы сказал так, что мы все достаточно уже люди четко понимают, что в этом союзе с текущими правилами, с текущими персоналиями в политических полях, с текущей структурой экономики, с постоянным мировым тенденцией падения цены нефти, в будущем волатильность какая-то будет, но нам уже показали технологии, ласточки пошли, да, что нефть, оказывается, не будет нужна, разве что для лекарств, для каких-то других целей, да, в определенном будущем горизонте планирования. 10 лет, 5 лет. То есть мы все четко понимаем, что ЕАЭС, развитие бурного экономики Кыргызстана не может быть. Определенные группы экономики могут там развиваться. Ну, например, я вот знаю, что у нас эти два года швейники очень большой объем продукции отправляли, и он нарастал, и нарастает и сейчас. Но швейники некоторые уже говорят, что мы начали замечать, говорят, что швеи переманивают в пространство Евразии, ну, к соседям, да, в других странах. определенная работа ведется, через какое-то время там будут организованы швейные производства. И тогда опять Кыргызстан окажется обманут. Да? То есть у него ресурсы маленькие, он за счет чего-то выстреливает, и вот это что-то будет перехвачено теперь. Ну, конкуренция такая. И вот и это реализуется практически, потому что экономика – это политика, а политика – это экономика. Да? И вот смотрите, сейчас Кыргызстан может быть успешен только если начнет активную экспортно-импортную деятельность, с направлением юга, да, то есть с Китаем, с Ираном, да, с Индией, с Таджикистаном, да, будут нормальные каналы проведены, через к Ирану будут выбиты железные дороги, к Узбекистану из Китая будут выбиты железные дороги. Открытое небо проект, да, будет, то есть Кыргызстан станет определенной перевалочной базой для авиаперевозок. Если вот это будет, то Кыргызстан будет развиваться. Если все понадеяться на это пространство Евразийского экономического союза, то мы уже видим, что в целом как бы жизнь все сложнеет, усложняется, и как бы не так легко оттуда вот извлекать деньги, потому что и нефть дешевеет, и там этот государство не зарабатывает, и, соответственно, наши мигранты недополучают, а мигранты легализовались, теперь они налоги платят, значит, они меньше могут домой послать, они уже оттуда бегут, да? То есть вот все эти аргументы, я думаю, в ближайшие 2-3 года, те аргументы, которые были в начале перед вступлением в Евразийский союз, полностью будут исчерпаны, да?
Смотрите, когда закончилась великая экспортная история Кыргызстана? Может быть, тогда, когда образовался таможенный союз в составе России, Беларуси, Казахстана, и они нам закрыли границу? Потому что, говорит, проблемы нет завозить. Великое экспортное чудо Кыргызстана было ровно тогда.
Проблема вывести.
Да, завести-то из Китая, да хоть завали. Китай готов вообще самолетами завалить любую страну товаром. Просто если раньше мы были в зоне свободной торговли СНГ и ВТО, завозили за копейки, подавали в Россию без таможенных пошли, население казахстанцев в какой-то момент сказали, классная схема, мы тоже так хотим, давайте будет просто платить такие же налоги, как наши бизнесмены, заводящие через Владивосток или там, через Харгос. И великая экспортная страна Кыргызстан сдулась. И стало понятно, что хотелось бы, конечно, жить богато, но придется работать. Я никакой не фанат нашей власти, потому что они просто институционально ничего не могут не сделать. Их всех надо там половину влечь за подажу родины, мягко говоря, да? То есть они упускают огромные шансы. Но они, опять же, это возможно, валяются. Но если ты его поднять не можешь, ну, поднимет Казахстан, Беларусь.
А причины, почему они могут поднять вот экономику? Средний малый бизнес.
Кризис системы управления.
Это ведь значит, у нас хорошие льготные налоговые законы, которые позволяют бизнесу, по крайней мере, первые несколько лет встать на ноги.
Нет, поэтому российский бизнес, кстати, массово сюда и заходит. Но он заходит, и как только к нему приходит за откатом, он говорит, до свидания. Проблема не только в маленьких официальных налогах, они совсем маленькие, но сложная система администрирования. Постоянное давление на бизнес со стороны местного населения. Постоянные проблемы с чиновниками, черными, красными, зелеными. Люди говорят, вы просто скажите, какая ставка полностью. Все откаты плюс налоги. Мы посчитаем и скажем, выгодно, невыгодно. Бизнесу без разницы, кому платить. Просто вот эта неопределенность, когда не могут организовать четкие правила игры. Проблем не будет, нужна просто в стране власть. Сейчас у нас нехватка власти.
Новая политика, экономическая политика, Джембек, какая она будет и насколько она будет либеральной и нацелена на развитие среднего и малого бизнеса?
Ну, возьмем предыдущую, да, реплику Дениса, то, что вот как бы наша власть недостаточно хорошо администрирует, есть какие-то неформальные платежи. К сожалению, мне пришлось делать особенную, вести консультации предпринимательской деятельности организации в России, в Казахстане и в Узбекистане. Да?
Там все то же самое.
Все абсолютно то же самое, просто эффект масштаба тут срабатывает. То есть они больше, у них больше предпринимателей, понимаете? У нас меньше предпринимателей. И они умеют...
Схемы везде одинаковые.
Да, у кого-то есть ядерное оружие, у кого-то есть большой артиллерийский полк, да? Вот и все. Разница в этом, да? И, соответственно, они могут больше, да, например, настоять на заседании очередном межправительственном, на большем, чем наши, да? Вот в этом только разница. А так, среда одинаково враждебна предпринимателям и там, и там, и там. Одинаково либеральная в Казахстане и в Кыргызстане, да, для предпринимателей. Но как бы там просто большая экономика, поэтому нам там не дают работать. Ну
вот получится ли Джембекову переломать вот это вот
и я думаю, что...
сделать такой вот экономический прорыв?
Я думаю, что...
Потому что надеяться нам только на нас самих.
Сегодняшний день по новой конституции, да. по новым правилам, а новая конституция, получается, вот буквально позавчера, да, вступила? Вчера, по-моему, вступила
в силу. С 1 декабря.
Да, с 1
Но не декабря. Все, конечно, да, есть.
Да, что-то вступит в январе, да,
угу.
но как бы в феврале еще что-то вступит. Но с декабря как бы за экономику отвечает премьер. У премьера есть программа «Кыркадам». Там в этой программе есть два пункта, которые серьезно могут переломать да, всю ситуацию в Кыргызской республике. И эти два пункта я уже предвижу.
Очень Какие два пункта?
Это строительство железной дороги.
Через там,
Узбекистан. Кыргызстан, ну,
Казахстан.
Узбекистан, Кыргызстан, европейская колея. Да? И «Открытое небо» проект, да, то есть, который может превратить нашу страну в транзитный пункт для очень большого количества мировых авиакомпаний. И вот, вот эти два проекта, они способны действительно очень создать условия для развития страны. В первую очередь для развития страны, для экономики нужна логистика. Кровеносные сосуды нужны пошире, чтобы по ним кровь гонялась, да, экономика, деньги, люди, капиталы, товары. А для этого мы сейчас заперты, да, среди государств на континенте. Да? У нас нет моря, у нас нет нейтральных вод, нет, через которые мы могли бы что-то провести, да, подешевле. Естественно, таким океаном, доступом к океану мировому может быть только небо. И значительно снизить издержки на экспортные и импортные операции может железная дорога. И вот все, что я вижу, да, за последние там, 15-20 лет, это группы, которые официально, да, лоббируют интересы Казахстана и России, выступали против этих проектов. Нет открытому небу, нет железной дороги. Да. И я предвижу, что сейчас вот премьер пришел, сейчас начнутся депутаты, там это, опять начнутся мифы, что из Китая эшелонами приедут там китайцы, эшелонами приедут танки, самолеты, не знаю. Опять начнутся мифы, что там мы откроем небо, там к нам будут падать самолеты, там бензин с этих самолетов будет отравлять наши поля. Сейчас все эти аргументы полезут. Потому что наша страна еще, вы понимаете, что конкуренция с Казахстаном и Россией, это еще и конкуренция лоббистов, да? И были времена, как вот Атамбаев сам говорил, да, Алмазбек Шаршинович, что человек заходил с чемоданом.
КНБ заходил.
Не знаю, да. Кто-то заходил с чемоданом, я не буду знать, я не видел эти документы, но тем не менее, опираясь на публичные публикации. И покупал, да, определенных групп, да, потом диктовал им, что говорить на обсуждение тех или иных законопроектов. Если это правда, то это и сейчас вот произойдет. Но вся ответственность сейчас за экономическое развитие будет у премьера. Ему будет сложно, чудовищно, потому что он наконец собирается сделать то, что мы предлагали в 2012-м, и нас называли либерастами, да, либералами, там, сволочами. А на самом деле, да, это действительно в очень большом, это большой пункт национального интереса нашей страны. Лучше бы нас националисты назвали, не знаю. Это будет работать на нацию, да, на Кыргызскую республику. Поэтому вот если премьер это сделает, ему удастся все эти вот лоббистов переломать, да, все это реализовать, страна будет развиваться, экономика пойдет вверх. Если же его съедят, да, вот эти лоббисты различные, они мои коллеги, черт возьми, я с ними каждый день вижусь, здороваюсь, да, к сожалению, они лоббисты других стран, да, они этот национальный интерес других стран преследуют практически. Если им удастся сломать премьера, мы будем только ухудшаться, наше положение будет только ухудшаться в экономическом плане. Поэтому сейчас вот этот кыркадам надо исполнять, действительно, и получить результат по нему в течение 3-5 лет. Если результат будет получен, экономика будет на очень хороших рельсах.
Угу. Денис, что добавить?
Конечно, смотрите. Да. Парламент сейчас почти полностью контролируется группой Атамбаева. А вся экономическая политика на премьере. Премьер не может сказать, вот там какие-то депутаты лоббировали. Как мы видим по ключевым решениям, депутаты голосовали с такой там, причем от всех партий, с такой этой, что там никакой лоббизм.
То есть главный лоббист сидит на самой главной должности?
Нет, я думаю,
что... Это хотите сказать?
Нет, я скажу, лоббизм не в этом. То есть сейчас никакого лоббизма никто уже ни сюда не пропустит. Раз. Первый пункт. Второй пункт. По открытому небу. Согласен, нужно делать. Есть огромная куча проблем с этим. В том числе, что у нас нет нефти, и нам, если мы начнем здесь серьезных обстоев, сказать, пожалуйста, закупайте по рыночным ценам. И хаб накроется. По дороге в Китай. Там проблема в чем? Китай говорит...
Все равно возьмем.
Как говорится, как построим ту дорогу, так сразу. Вот Узбекистану эта дорога нужна. Они хотят туда массово подавать сельхозпродукцию. Нам эта дорога нужна. Но опять же, если Китай говорит, два варианта. Я строю за свой счет узкоколейку до Узбекистана с выходом на Иран. по нашим горам, это безумно дорогой проект, и говорит, мы от этого толком ничего не получаем. Там несколько сотен рабочих мест, кучу китайских поселенцев. И
сложно... экспортный канал, через который мы можем экспортировать
вопрос.
Наши товары.
Это сложный вопрос. Допустит ли наш Китай на эти эшелоны? Потому что они будут гнать загруженно туда их и загруженно обратно. А вот то, что мы туда вклиниваться будем, это еще сложный вопрос.
Но здесь, я так понимаю, речь идет о зарабатывании только предоставлении транзита.
Нет, да, не да, только. Нет, транзит, да, но с нашей стороны, если мы поступим умно, у нас будет отдельная ветка, которая будет использовать этот канал для экспорта нашей продукции.
Вот. Китайцы говорят, отдельная ветка европейской колеи за ваши деньги. Как только ты 5-7 миллиардов долларов найдете, заходите. Хоть завтра начнем строительство. А в наших интересах стоит эту ветку.
Но если мы эту дорогу не построим, лучше мы, не знаю, там, лучше пусть будет дефицит в госбюджете, но на дорогу надо строить. Поэтому без альтернативных каналов, без альтернативных логистических маршрутов мы оставляем эту возможность на будущее поколение. Поэтому это нам вывод. Мы, мир, дружба, жвачка, но логистические коммуникации по всем направлениям надо делать.
Спасибо большое. На затыке говорили о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза. В гостях были экономический эксперт Скендер Шаршеев и заместитель руководителя фонда «Евразийцы. Новая волна» Денис Бердаков.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.